Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у меня сегодня Павел Крючков. Во-первых, сотрудник радио «Вера». Во-вторых, член редколлегии и сотрудник «Нового мира», занимающийся поэзией. Человек, который ходит с микрофоном и записывает всех живых поэтов и складывает на полочку, и сегодня тоже нам даст послушать поэтов. Безусловно, я не сомневаюсь в этом. Критик, журналист, знаток. Добрый день.
Добрый день, спасибо. Очень слушать про себя со стороны удивительно. Ничего не могу сказать.
Да, ничего
удивительного. Особенно ходит с микрофоном. Ну, конечно, то есть, тут правда есть, но как начинаешь так представлять, персонаж ходит, действительно.
Ходит, диалектологи
вот. А сейчас, вы знаете, тоже. Петр, «Новый мир», вот вы говорите, слово «журнал» не произносите, а мне вот недавно сказали, что уже пора произносить, что это журнал.
Журнал «Новый мир».
Уже люди не знают, что такое «Новый мир».
Давайте произнесем журнал «Новый мир».
Вот, журнал
«Новый мир». Те, кто не знал, тот и не будет знать.
Скоро уже
100 лет. Может, посмотрят в Википедию.
Хорошо.
Вот. Мы с вами договорились, что вы сегодня расскажете про двух поэтов, про мужа и жену. Давайте вы сами их назовете.
Давайте, тем более, что они мужем и женой стали
очень
последние
поздно,
годы
да.
своей жизни. Да. И 4 дня праздновали это событие, и в один из дней я угнездился, приехал их поздравить. Речь идет о поэтах, которых звали и зовут Инна Леснянская и Семен Липкин. Действительно, долгие-долгие годы они были пара. И вот в конце, уже близко к концу своей жизни. Да, Семен Израильевич сделал Инне Львовне предложение, которое она приняла. Это было замечательно. Я вспоминаю, что через их московскую квартиру на Усиевича за эти 4 дня этой свадьбы двух пожилых очень людей
просто
прошла. Но Семену Израильевичу было под 90, прошла вся литературная Москва. То есть ты там входишь, а в это время выходит там
Искандер.
Искандер, Чухонцев, Владимов, кто угодно. Вот. Это было удивительно. Судьба, ну просто ты даже вот я не знаю, как это понять и представить. Сейчас, зная, что у нас будет этот разговор на радио, и зная, что товарищ сможет меня привести вот сюда, в Андреевский монастырь, где находится наша радиостанция, и увезти, я положил в рюкзак, просто взял с полки прямо так руками, вот вы сами видите
15
здесь.
15 книжек.
Ну, тогда вот, вот
а
книжки,
да,
целая полка книг Семена Израильевича и Инны Львовны за разные годы и ими надписаны.
Угу.
Но даже читая надписи, хоть это и неприлично, неудобно, я совершенно не собиратель автографа, а просто книжки дарились. Удивительные всплывают вещи. То есть только по одним надписям можно написать какие-нибудь воспоминания.
Сочинения,
да-да. Но одна из самых таких замечательных, причудливых, из-за чего я засмеялся сегодня просто в голос, сняв эту книжку с полки, это книга стихов Инны Леснянской, выпущенная Домом-музеем, в частности, Марины Цветаевой и журналом поэзии «Орион» в 96-м году. Это большой том ее стихотворения, уже когда она вовсю публиковалась, но мы об этом позже будем говорить. Это, значит, сборник из первых уст. И вот посмотрите, что она написала. «Паше Крючкову, крестнику моего редактора от любящей бабки». Инна Леснянская. «В родстве мы с ней не состоим». Но действительно...
Ну, расшифруйте, пожалуйста.
Но действительно, сейчас, когда ее нет, хотя я вижу...
Крестник-редактор – это несложно.
Крестник-редактор – это несложно, потому что, да, книгу эту готовил к печати Юрий Михайлович Кублановский, который мой крестный. И старший друг многолетний. Кстати, именно Леснянская меня с ним и познакомила.
А, я думал, наоборот.
Нет-нет, он приехал, был один из первых его вечеров, и она вела вместе с Семеном Израильевичем его вечер.
А, то есть
и я подошел, она меня представила.
Знали, уже знакомы
были. Да, она меня представила, и дальше все завертелось. И я это вспомнил совсем недавно, кстати, благодаря вот нашему сегодняшнему эфиру, что именно она это сделала. Так же, как она в свое время представила меня, и у нас был единственный разговор Александру Исаевичу Солженицыну. И если бы я не, если бы не она, то и никакого знакомства не было бы, и я бы не сказал тех всех смешных глупостей, которые я сказал. А именно я говорил Солженицыну, что я вожу людей, экскурсии по комнате в доме Чуковского, где он когда-то работал. И иностранцы страшно, со страшной силой фотографируют его стол. Александр Исаевич очень смешно изобразил сцену, а он актер такой был, что не все знают, но он изобразил сцену, когда Чуковский его приглашал пожить и поработать в спокойной обстановке. Он голосом Корнея Ивановича сказал какие-то слова. Это было очень классно. Ну, благодаря все Анне Львовне. Мы были знакомы с середины 80-х годов, и знакомство наше было очень экзотичным каким-то и причудливым. Сначала с ней, с Инной Леснянской, хотя у всех других людей это всегда происходило в обратном порядке. Сначала знакомились и приходили Слипкина. К Семену Зралевичу, да. Ну, и по разным причинам, начиная с того, что он...
А, в 80-х они уже были парой?
Уже были парой в 80-х, да. Ну, и он старше на много лет, и человек, который близко знал, знаете, там, Ахматову, Мандельштама,
Гроссмана.
Цветаеву, Гроссмана и так далее. Так вот, это был один из дней традиционных, первоапрельских, в доме Чуковского собрания в честь дня рождения Чуковского. И я очень дружил с Кларой Израилевной Лазовской, секретарем Корнея Ивановича, ее уже нет на свете, Царство Небесное, которая мне в разговоре сказала: «А ты современных поэтов-то вообще каких-то знаешь, любишь?» Я тогда был журналистом, и еще не было такой литературной судьбы, и я сказал: да, знаю, конечно, но у меня список такой был, то есть открывал его, и я как-то гордился этим, потому что это не звонкое, громкое имя на поверхности вроде Вознесенского, открывал его Давид Самойлов. Она выслушала мой список, там был и Бродский, конечно, и сказала: да, ну что же, а вот Инну Леснянскую и Семена Липкина ты читал? Я слышал, но ничего не читал. И она тут же, Кларочка, дала мне книжки. И я еще помню, поразился, что я взял книги в руки, одна книжка, но это книжки были изданы за рубежом. Это был «Ардис», и тоже, по-моему, «Ардис». Я спросил: а в чем дело? Она говорит: они здесь не публикуются, они вне Союза писателей, они вышли из Союза писателей. Я тоже ничего этого не знал. Она мне все рассказала, как могла, про историю с альманахом «Метрополь», который уже в учебники входит, там, школьные, и так далее, и так далее. И,
ну, это надо все-таки рассказать.
Ну, я расскажу, конечно, чуть позже расскажу, да. Ну, давайте сразу расскажу, что мне... Значит, в 79-м году Василий Павлович Аксенов задумал соорудить... альманах.
И соорудил его.
И соорудил его. Пригласить в него людей, людей, которые присутствуют в литературном процессе, но с произведениями, которые по каким-то причинам трудно представить опубликованными прямо сходу в советских издательствах, при том, что в этих произведениях ничего такого прямого антисоветского как бы и нету. Просто это немножко иная эстетика.
И все дали, кроме Вознесенского, который дал напечатанное уже стихотворение.
Который дал, да. Он дал «Тьма».
Нет.
Нет?
Или что? «Орел державный».
Ну, может быть, не знаю. А, да-да-да, понимаю.
Ну, бог с ним. Приветствую тебя,
«Орел державный». Наверное, да, сам с собой поговорить, да. И там очень многие люди оказались представлены, от Андрея Битова и даже Джона Абдайка до Генриха Сабгира и Владимира Высоцкого, кстати, у которого там была большая подборка ранних песен, что как раз, может быть, и выглядело крамолой. И Аксенов, и туда были приглашены и Кублановский упомянутый, и Леснянская с Липкиным. Рисовал обложку этого альманаха, да, Бориса Савчича Миссерер. Одним из редакторов его, кроме Аксенова, был будущий известный писатель, тогда молодой человек совсем, Евгений Анатольевич Попов. И так случилось, что... Власти обрушились со страшной силой на этот альманах, который они хотели вообще открыто презентовать, даже знали, в каком кафе там.
Там вообще не все так просто.
Не все так. Нет, давайте вот мы сейчас этот сюжет. Там не все так просто. Оставим. Да. Мы вытащим из него только ту линию, которая касается судьбы этих двух людей.
Ерофеева и Попова.
Поперли из Союза писателей, куда они только что были приняты, да.
Приняли. И Семен Израиль, сын Борисовны, вышли.
Сын Львовны, да.
Сын Львовны, прошу прощения, вышли из Союза писателей.
Да, причем выйти должно было
больше билеты. Человек. Битов не вышел, Аксенов уехал, все, кто
про. Вот видите, говорил, вы готовы называть имена, а я бы не стал. Я просто хочу сказать, что вы что
нет,
пообещали, надо... пообещали да. выйти несколько человек, да. а сдержали свое обещание двое.
Да.
Причем прошли годы, Битов и об этом были написаны разные мемуары, были написаны. Но я знаю, например, что писатели старшего поколения некоторые говорили, уговаривали не выходить из Союза, потому что нельзя обнажать левый фланг советской литературы, еще что-то такое. Но вот эти двое просто взяли и вышли. Они, мы пообещали, вот мы и выходим, они вышли. И, конечно, они за это потерпели довольно сильно. Причем некоторые вещи, которые они потерпели, просто были физического свойства. Вот мы сегодня об этом вспоминали, когда на улице Серафимовича в Переделкине ражей два мужика подходили к двум пожилым людям, идущим там на прогулку, и, придвинувшись к Семену Липкину, человеку такому невысокого роста, очень старику, прямо ему говорили: ну что, жид, когда ты, наконец, уберешься в свой Израиль? А он, маленького роста человек, хватал за лацкан этого парня и говорил: ты, что ты мне говоришь? Я воевал в Сталинграде. А он, правда, воевал в Сталинграде.
Угу.
И потом они бежали на ту же дачу Чуковского и сидели там. И было же очень было страшно. Это сейчас из сегодняшнего дня понять невозможно. Какая-то машина стояла, не уходила и так далее. Выход, отсутствие у них, обыскивали квартиру, они приходили, вещи перевернуты и так далее, и так далее. Но никаких, да, и они были готовы к высылке. Об этом во всем уже написаны и воспоминания, и они об этом вспоминали в интервью, поэтому я останавливаться не буду. Я познакомился с Инной Леснянской в тот момент, когда вот-вот и ее, и Липкина должны были начать публиковать. И даже, по-моему, первые подборки их вышли.
Угу.
После отсутствия долгого.
Да.
Ведь их не просто исключили из союза писателей. Возникла идея заново перевести те народные эпосы, которые когда-то Липкин перевел, да, вроде «Манаса» или «Джангара». То есть безумие полное.
Давайте напомним или объясним нашим слушателям, что Семен Израильевич Липкин до войны ездил с мандатом по многим точкам национальным страны и создавал национальные эпосы. Он находил таких, ну, манасчи или вот тех, кто поет эти эпосы.
Ну, в сокращенном виде можно сказать и так, да,
да.
Но во всяком случае...
И он создатель письменной версии устных
эпосов. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Но я могу сказать больше, что во всяком случае два произведения, калмыцкий эпос «Джангар»,
угу,
и киргизский эпос «Манас»,
да,
это национальная гордость этих народов.
Это
на
понятно.
Сегодня.
Он получил национальный,
да,
герой.
Он получил высшие ордена там, да, и так далее, и так далее. И, кстати, до такой степени... И они очень хорошо, он хорошо эту очень работу сделал, потому что Марина Цветаева просила его, Липкина, помочь ей перевести отрывки из «Джангра» на французский язык.
Угу.
Настолько эта вещь уже тогда было понятно, что...
Да.
А перед смертью он перевел рифмованным стихом «Гильгамеш».
Угу.
«Гильгамеш» перевел. Это уже под 90 лет ему было. Ну, вот представьте себе, да, это был действительно выдающийся совершенно переводчик. И, кстати говоря, я-то ведь этого не понимал. Вот я сейчас вспоминаю о Липкине, с которым мне познакомиться довелось в конце 80-х, и дружить до самой его смерти.
Хотя... А когда он умер?
Он умер в начале 2000-х годов. И, вы знаете... Я вот, у нас разница была в 55 лет.
Ну, это понятно.
Это удивительно, потому что я когда вспоминаю, как он говорит, я вам, говорит, Паша, скажу как другу. Это очень странно. Слышите, я думал, он так шутит.
Он человек того времени, когда он советский человек. Он из ранней советской жизни.
Именно что из ранней. И да, и нет, понимаете?
Ну, нет. По культуре своей, может быть, и нет, но по обращению, вот это обращение «скажу как
да,
другу».
Да. Совершенно. Это абсолютно точно. Абсолютно, да, точно. Он был очень религиозен, но я этого тогда не понимал при нашем раннем знакомстве. В поздние годы, да, когда я видел, когда он стал при мне читать переводы из Хаима Нахмана Бяликова перед самой смертью о матери, он при мне заплакал, и я увидел просто, что... Что это такое? И он был такой всегда очень взрослый. Инна Львовна говорила, что Сёма родился взрослый. Но я опять забегаю вперед. В доме Чуковского в дни, когда день рождения Корнея Ивановича, не принято было курить. Сам Чуковский не курил.
Угу.
И никто из его семьи не курил. Но пепельница была в столовой, и в нее разрешали стряхивать пепел двум женщинам. И я это помню. Наталье Иосифовне Ильиной и Инне Львовне Леснянской.
Угу.
И вот я увидел эту вторую, которой разрешена эта честь, значит, да.
Привилегия
дарована. Привилегия невероятная дарована, да. Я увидел очень необычную женщину, такую маленькую, черную. Я сначала подумал, что она какая-то татарка, но она, у нее там действительно все намешано. Бакинские крови, армянские, еврейские. Она была в таком платке или шале. И я еще обратил внимание, очень длинные пальцы и красивые руки. И я спросил Клару Зальну, она говорит, так это же и есть Инна Леснянская, стихи, которые тебе давно пора прочитать.
Угу.
И вот я получил книжку, открыл, и как-то уже не расставался со стихами Инны Львовны, и по сей день не расстаюсь, и с ее образом, потому что довольно скоро мы подружились, ей было приятно, что мальчишка так заинтересовался ее поэзией, и я стал к ним приходить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Передача «Светлый вечер». В гостях у нас сегодня Павел Крючков, вспоминающий Инну Леснянскую и Семена Липкина, поэтов и переводчиков.
Но, кстати, вот, Петр, я, раз уж вы так сказали в одну строчку, Инну Львовну переводчиком назвать совершенно невозможно, но тем не менее, поскольку зарабатывать денежки надо было,
да.
Инна Львовна переводила. И кого? Ну, например, она переводила классика советского Фазу Алиеву.
Угу.
Это недавно Фазу не стало. И она меня с ней даже познакомила. Когда Фазу приезжала в Дом творчества в Переделкине, то было просто видно, что приезжает королева. Потому что там у себя на родине Фазу очень крупный персонаж. Я однажды застал замечательный их разговор, который Инна Львовна потом в мемуарный свой роман «Хвастунья» внесла, кажется, когда Фазу, всплескивая руками, говорила: «Инночка, они мне сказали, такие поэты на дороге не валяются». То есть Фазу прекрасно понимала, что русская поэзия, а в русским поэтам она становится только благодаря
Инне. Русским, да, но, по всей видимости, национальным поэтом она была.
Была. Но ей было интересно, что она может звучать по-русски.
Мы же не понимаем, понимаете?
Конечно.
У нас на глазах в то время была масса подобных дутых фигур, которые были в ЦК, поэты, например, да, вот, Гамзатов, например. Но
да.
При этом сам Гамзатов своим конфидентам говорил: ну что я поэт?
Папа.
Вот папа Гамзат
Садаса.
И все,
конечно,
кто знает, говорят, что Гамзат Садаса был великий поэт, а Расул Гамзатов был поэт. Вот.
Да, я тоже, я и в Дагестане это слышал, между прочим.
Его ценили, его уважали, но памятник, пусть, наверное, сегодня стоит и одному, и другому.
Угу.
Вот. Ну вот, то есть, были разница все-таки большая.
Вы знаете,
когда тебя переводят из метрополии в язык, да, принятый в государстве, и ты сразу тиражируешься на всю площадь, ну, кому же этого не хочется? Это же совершенно естественно.
Я помню, что где-то, в Переделкине же, перебирая старые журналы, я увидел первую публикацию стихотворения Гамзатова «Журавли».
Угу.
И там было так написано: «Мне кажется порою, что джигиты...» А потом стало «Солдаты».
Да, да.
Это же очень интересно, то есть превращение...
Джигиты в солдата?
Да, да,
конечно.
Но действительно можно сказать, что Инна Львовна была переводчик, потому что она переводила женщин, пишущих стихи, и причем она переводила Габриэлу Мистраль, например, великую чилийскую поэтессу, нобелевского лауреата, и мало говорят о переводах Леснянской, а жаль, у нее замечательные переводы были Габриэла Мистраль. И Фазу Алиева, я считаю, что то, что на русском языке существует, она, конечно, там очень много от самой Инны Львовны, но Инна Львовна рядом имела очень сильного учителя в лице своего друга и мужа Семена Израиля, и поэтому она искала вот эту золотую середину между точностью, которую она могла соединить со своей просодией, потому что все-таки от своей просодии никуда не денешься. Тут это...
Вы знаете, есть два пути.
Да.
Один путь переводческий – это Шервинский, угу, который переводил классические латинские стихи, скажем. Говорят так, кто знает, что согласное в согласную иногда,
да,
попадало.
Да, да, да.
Абсолютно точно. Но это такой джентльмен в, вот, набриолиненными волосами и на кончиках усов надеты подусники, да? То есть с иголочки совсем скучно, скучновато, точно. А другой вариант из Пиндемонти Пушкина.
Ну, да.
И Давид Самойлов так переводил, всегда говорил. И я думаю, что и большая часть поэтов переводит, оттолкнувшись. Потому что перевести вот так вот точно, дословно, ну, ты теряешь все, а ну,
конечно,
ты сам поэт.
Конечно. Возвращаясь к вот этому знакомству, ну, мы с Инной Леснянской далеко не сразу стали дружить. Я помню, что прошло еще какое-то время, и опять было 1 апреля, день рождения Корнея Ивановича в Переделкине. И тогда, я помню, нескольким людям раздали машинописные листочки. Инна Львовна написала стихотворение. И такая была традиция, вот круг друзей, вот свеженькая на память. Она его потом и прочитала. Я вспомнил, какое стихотворение. Это 89-й год. Значит, очевидно, обстановка была тогда не такая уж бестревожная, в воздухе носилась. Потому что, ну, я прочитаю начало этого стихотворения, и у меня бумажка эта сохранилась. Я даже подошел к ней, говорю, Инна Львовна, вот я, Павел, мы с вами немножко знакомы, да-да. Она мне даже написала этот листочек, я его храню. Я пишу никому, потому что сама я никто. Я пишу никуда, потому что сама я нигде. А как вспомню про страх и про совесть, про это и то, пузыри на воде, пузыри, пузыри на воде. И в смятении терзаю видавшую виды тетрадь. Неужели опять кто-то трубку закурит в Кремле? Ну, а мы в табачок, да и в дым превратимся опять. И пойдут пузыри по земле, пузыри по земле. Что ответит бумага на этот вопрос непростой? Ничего. Ей неведом ответчик, неведом истец. Не поймет, почему, как невесту под белой фатой, и сегодня старуху идею ведем под венец. А как станет вникать, удивительно, вот побери, пузыри в небесах, пузыри в небесах. Пузыри. Я вспоминаю, что в эти годы многие старики-литераторы, даже не буду называть имен, которые жили близко к центру Москвы, говорили мне, ну, Разгон, например, мне это говорил, вот уж не думал, что доживу снова до красных знамен после перестройки. Я набрался смелости и приехал в Москве в их квартиру, на Усиевича, в квартиру Инны Леснянской, Семена Липкина. Я уже тогда примерно понимал, это вот как раз конец 80-х, с кем я имею дело. И мне даже было немножко страшно от этого. К ним, когда входишь в квартиру, там фотографии людей, которые им близки, дороги, с кем они как-то соединены были. И я тогда всех
и
увидел
там
на фотографии.
Полмира, да?
Да, там полмира просто. От Генриха Бёлля до, до там, Иосифа Бродского, который, кстати говоря, не был с ними знаком, но он составлял книжку Семена Липкина и говорил всегда, что мне выпала честь составлять эту книжку «Воля». И вообще говорил, что за войну-то, собственно, Липкин за всех и отписался. А об Инне Львовне он сказал замечательные слова.
Ну, не за всех, конечно.
Но он был эмоциональный человек, Иосиф Александрович, как вы знаете. Но действительно, военные стихи некоторые Липкина поразительны. То есть просто совершенно выбиваются из всей военной лирики. В своем каком-то изводе особом, духовном. Это правда. И я наблюдал этих людей близко. И уж вот так они подарили меня своей дружбой. Это странно, удивительно, мне непонятно. Более того, Инна Львовна, ну, так сейчас хвастаться нельзя, но вот передо мной ее книжка «Хвастунья», давайте я похвастаюсь. Она мне посвятила, может быть, 3 или 4 стихотворения. Причем...
Созвучно названию книжки.
Да-да.
Это хорошо.
Похвастаюсь. Но причем посвящала так смешно. Однажды она написала... У нее... Она писала такими запоями. Она написала стихотворение, и я пришел, они жили тогда...
Ну, прочитайте.
Ну, давайте я прочитаю то, как раз от которого она отказалась. Это поразительная история, а вот очень просто. Я пришел, она написала стихотворение. Это был 2000 год, как раз осень. Или 99-й даже, 99-й. Я говорю, отличные какие стихи, Инна Львовна. Я как раз сейчас примерно в таком же состоянии нахожусь. Она говорит, в каком таком состоянии? Я говорю, да вот то, чем заканчиваются эти ваши стихи, что делаешь какой-то рывок страшный, а тебе в лучшем случае скажут, ну, молодец, иди. Она так на меня посмотрела искоса, говорит, ну, хочешь, я тебе его посвящу? Я говорю, да, ну, как по-мальчишески.
Да.
И она посвятила. И в это время я пришел работать в «Новый мир». Вот представьте себе, 2000 год, да, весна, выходит подборка, номер открывается стихами Леснянской, и первый текст, который стоит, Павлу Крючкову, и это стихотворение. Это ужасно трогательно и смешно. Я страшно хвастался, к маме к своей ездил, показывал этот номер ей.
А потом отказалась?
А потом она, да, я говорю, Лена, а почему вы не включаете его в книги? Вот это стихотворение там, посвященное мне, включаете,
да.
А это нет. Она говорит, оно плохое, мне не нравится.
А, это она не отказалась, она просто
спряталась. Ну, вот она она его, как бы, да-да-да, а я его люблю по сей день, я его помню.
Она не отказалась от посвящения.
А нет, она не отказалась от посвящения, но она не стала его включать в свои книжки.
Понятно.
И оно так и осталось в этой подборке. Угу. И живет. «Беспричинные слезы — это когда застревает всяческая ерунда рыбьей костью не в горле, в твоей душе, позабывшись, что косточка не дроже. Ну а смех беспричинный — это когда видишь воду и знаешь, что это вода, видишь зиму и знаешь, что это зима, и что ты не выжила из ума. Ну а смех и слезы — это когда исхитришься огонь добыть изо льда и во тьме допотопной возжечь свечу, чтоб тебя похлопали по плечу». Ну вот почему-то, а мне как-то оно и по сей день дорого. А другой раз она написала стихотворение и спрашивает: какой сугроб? Придорожный снег. Я говорю, она говорит, у меня синий. Я говорю, нет, он серый, пыль же летит. Угу. И она говорит, молодец, Пашка! Она так шутливо, угу, молодец, Пашка! И поставила слово «серый». А потом я увидел в книжке, что она там посвятила мне это стихотворение.
Угу.
У нас были смешные отношения, очень
хороший любитель. Подарок поэта, да. Такой значимый, конечно. Ну, не
да.
Правда?
Да.
Вы же обменялись подарками, да?
Подарками, вот. да. Мы действительно играли так во внучка и бабушку, и потом это передалось даже некоторым моим друзьям старшим. Но действительно, и она некоторые книги подписала там, бабушка, и она над этим подшучивала. Она была мастер невероятный. Семен Израилевич совсем был другого склада поэт.
Семен Израилевич поэт был невеликого разлива, как мне кажется.
Это вот я не смогу то, с вами согласиться.
Ну, да.
Я считаю, что он был поэт крупнейший, поэт 20 века, очень значительный. И что те 10 стихотворений, которые от него, которые я вот всегда на сердце держу, я уверен и сегодня, что это абсолютные шедевры русской лирики. Это отдельный разговор. Но просто, чтобы сейчас не перескакивать и остаться в линии Инны Львовны, давайте я расскажу смешное. Тем более, что как всегда, когда включаешь при ней диктофон, Инна Львовна, расскажите что-нибудь. Она только смешное. Потому что она очень боялась и правильно всегда говорила. Знаете это? По философству ум вскружится. Ну и вообще. Не дай бог впасть в какой-нибудь пафос.
Ну да, да.
И она... Поэтому она не пошла знакомиться с Ахматовой, например, ей могли это устроить. А Пастернак сам к ней пришел вместе с Корнеем Ивановичем, и Корней Иванович заставил читать стихи, и Пастернак, выслушав, так всплеснул руками и сказал: откуда в армянской крови, возвращенной на азербайджанской почве, откуда в еврейско-армянской крови, возвращенной на азербайджанской почве, такая русская музыка? Конечно, она это запомнила. Она дружила с Марьей Сергеевной Петровых, работала за ее рабочим столом, у них дома стоял, и замечательно о ней рассказывала. У нее было очень...
Вот поэтесса, которую мало знаю,
да,
к сожалению.
Да, и она ее очень ценила, как и Ахматова.
Да.
Она очень близко знала Тарковского и написала о нем замечательные воспоминания об Арсении Александровиче. Но она всегда была в тени своего друга и мужа, я имею в виду Семена Израилевича, с того момента, как они
стали быть...
Да, совершенно верно. Там были полосы. Но был момент до... Вот тех лет, когда мы встретились, когда все-таки больше приходили к нему, она даже как-то немножко переживала и ревновала по этому поводу.
Поэт может ревновать.
Конечно.
Нормально.
Но вот я сказал только смешное. Давайте я расскажу то, что я никогда не рассказывал. А вот на родном мне радио, в надежде, что слушать меня, может быть, не скучно, я это расскажу. В конце 90-х. Или в середине 90-х годов. Я как-то пришел к ней, я был в трудном таком состоянии, и она увидела это, она спросила, в чем дело. Я сказал, знаете, как-то сейчас все перегруз как-то не идет, тяжело очень, мысли мрачные, и мне тогда вообще-то был трудный период. То, что принято называть словом, которое я не люблю, депрессия. И,
как тоже любят.
Ну да. Она говорит, как ты проводишь время? Да, говорю, вот лягу и лежу в потолок таращусь. Она как-то на все это слушала очень участливо и в то же время неодобрительно. Так посматривала на меня. У нее разные глаза были. Один смотрит в одну сторону, другой в другую. Об этом Семен Израилевич даже стихи написал. Два разных глаза смотрят на меня. Вот у нее были разные глаза. И не поймешь, на тебя она смотрит или еще куда-то в это время. И она так на меня смотрела, куря свои эти длинные сигареты. А я говорю, а тут я еще поймал себя на том, сказал я ей стыдливо, что я... К рюмке стал прикладываться. Она говорит, что? Я говорю, правда.
Ну, давайте я вас прерву на минуточку, нам нужно быстро занырнуть в таинственные глубины. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Это «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И Павел Крючков у меня в гостях. Скоро вынырнем.
«Светлый вечер» на радио «Вера».